Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, обсуждаем новинки, старинки, главное, крутые штуки из мира массовой гиг-культуры. А сегодня будет продукт, который, ну, я точно не могла не обсуждать, как сказала Оксана. Вот если вот это, то это всегда к Наташе. И вот сегодня прям я с удовольствием готовилась к этому эфиру, потому что сегодня мы будем обсуждать дораму «Игра в пирамиду». Вышла она в феврале 2024 года. Кажется, давно. Почему же мы к ней подобрались? Да потому что шлейф скандалов, интриги, расследований тянется все еще сейчас, и все еще можно найти упоминание этой дорамы. Соответственно, понимаем, не проходная дорама, поэтому в любом случае мы должны и обязаны были ее разобрать. Сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина и наш гость.
Елена Старостина. Да, привет, Лен. Привет. А Лена у нас уже, считай, ветеран. Вот, она у нас была на обсуждении «Человека со звезды». Вот.
Идем по классике.
Да, идем по классике, как обычно. Итак, как уже сказала Наташа, мы сегодня обсуждаем «Игру в пирамиду». Как-то вот «Игра в пирамиду» у меня устойчиво связывается с «Игрой в кальмара». Вот, что-то действительно похожее есть. Это, видимо, любят корейцы что-то такое игровое. И мы сегодня поговорим о дораме, в центре которой находится школьный буллинг. Месяц назад мы обсуждали классику «Мальчики краше цветов». Где эта тема была? Она была в самом начале. И коллеге Лены Старостиной я еще задала вопрос. А что же взрослые? Почему они, где они вообще? На что мне сказали, что даже комитеты есть в школах по предотвращению насилия, но как они работают? Ну, как бы так. Ответ на свой вопрос я получила, когда посмотрела «Игру в пирамиду». Я ну, как бы мне вполне понятно, как это работает. Вот, было, конечно, очень как-то обидно, неприятно за ребят, за девчонок, которые остались на долгое время одни с этой проблемой. Мы с вами всегда начинаем с того, кто как познакомился, но вышло оно сравнительно недавно, поэтому, наверное, надо вопрос переформулировать. Вот мы посмотрели, видимо, перед эфиром все. И есть какие-то впечатления пока чисто эмоциональные от того, что мы увидели. Вот, наверное, нашему кореисту прежде всего вопрос. Лен, как тебе, какие первые эмоциональные впечатления?
Но мне на самом деле очень сильно понравилось. Для меня это в первую очередь дорама про институт репутации. И мне лично очень понравилось то, что главная героиня Сон Су Дже, она боролась с этой системой, находясь внутри нее. И она все делала согласно канонам корейского общества, но при этом смогла победить вот это вот зло, которое шло против канонов корейского общества. И лично мне очень сильно понравилось.
Насилие, достаточно натуралистично показанное на экране, не оттолкнуло?
Я боялась, когда начинала смотреть эту драму, что меня это оттолкнет, но не оттолкнуло, потому что я поняла, что они побеждают. Если бы они не начали побеждать, меня бы это сильно расстроило, но то, как они с этим боролись, то, как они все-таки возвращались к своим ценностям, для меня это зацепило больше, чем насилие, которое там было показано.
Пожалуй, я вот тоже подумала, что больше всего сокрушает, по крайней мере, меня точно, не само по себе насилие, а когда ты видишь, что топчется человеческое достоинство безнаказанно, и если это делает кто-то извне, либо когда человек унижает сам себя предательством или какими-то низкими поступками, когда из человека лезет всякое неприятное, и ты не видишь просвета, возникает сразу внутренний протест. Ты думаешь, блин, ну сколько можно? Ну в жизни такое бывает, ну можно хоть в кине я посмотрю на что-то другое, пожалуйста. Вот. А когда начинают побеждать, у тебя есть ощущение, что все равно мы вырулим, как говорится, к Берлину. Вот. И когда есть такая надежда, то смотреть приятнее. Наташа, любитель сумерек и прочего романтика, скажи о своей душевной травме, которую тебе нанесла игра в пирамиду.
Я уже рассказывала до эфира немножко. Я прям накануне просмотра этой пирамиды закончила смотреть дораму «Гоблин», корейскую версию. Там все так светло, тепло, прекрасно, замечательно. И тут я начинаю смотреть игру в пирамиду, а до этого был эфир у нас по «Повелителю мух». И я такая, ну ё-моё, опять насилие. Опять оно, опять люди злые, ужасные, подлые. Сколько можно вообще с этим жить? Я скажу, что дорама не оставила у меня однозначно позитивного впечатления. Я бы, наверное, ее не стала пересматривать. Я вижу сильные стороны этой дорамы, темы, которые там поднимаются, правда, мега важны, и они мне откликаются, и те идеи, которые заложены. Но я, честно, устала от такого формата, где у нас светлое, доброе идет вот через формат насилия, через вот эту точку привлечения, когда нас захватывают, потому что вот совершается какое-то насилие на экране, и это не абстрактная история, не завуалированная, мы прям правда видим сцены очень серьезного насилия, избиений, унижений. Я бы даже сказала, что мне в некоторых моментах это такие прям пытки серьезные, причем в исключительно закрытом таком пространстве школы для девочек. И у меня в какие-то моменты вайбы интерната вообще вот всплывали прям тотально. У меня сразу по ощущениям всплыли сериалы, которые мы обсуждали. Это «Элита». Вот тоже группа людей, которые там борются с насилием и с внешним каким-то злом в виде взрослых. Причем в некоторые моменты я даже ловила похожие ощущения от сериала «13 причин почему». Тоже насилие, тоже буллинг. И дорама хорошая. Что меня больше смущает, это история, почему эта дорама все еще остается актуальной, почему мы видим до сих пор отклики в сети от этой дорамы, потому что весь сюжет строится вокруг игры, в том числе, которая называется «Игра в пирамиду». Это классовая игра, в которой состав класса девочек, в зависимости от их популярности, делится по классам, и самый нижний класс можно унижать, проявлять насилие, избивать их. И мне кажется, вообще показывать такую идею – это порочная штука, потому что как бы ты ни показывал, что это плохо, как бы ты ни говорил о том, что это зло тотальное, если мы уходим в подростков, там и так достаточно сильная вот эта классовая борьба, там кто богаче, у кого там лучше родители. Там и так все равно это разбиение на классы идет, а тут еще и показали, как это можно классно формализовать. И меня, если честно, это вгоняет вот в ужас сильный, потому что, опять же, там новости появляются о том, что школьники пытаются играть в эту игру, и я понимаю, что сколько бы мы в дораме не говорили о том, что это плохо, о том, что мир, дружба, жвачка, все равно вот эта идея того, что ты можешь быть выше, лучше, и при этом получать за эти привилегии, за это привилегии, мне кажется, она сильнее, чем вот эта идея про доброе вечное. В общем, Оксана, скажи что-то хорошее, а то я только в уныние, мне кажется, нас вела.
Ну, есть такая проблема, но я бы сказала, что это не проблема игры в пирамиду только лишь, это вообще проблема искусства. Возьми страдания юного Вертера Гёте. Как прокатилась по всей Европе волна самоубийств у образованных дворян юных. Хотя, в общем, Гёте, естественно, не говорил, давайте все покончим с собой. Естественно, нет. Просто когда ты показываешь, когда искусство показывает что-то максимально ярко, оно вызывает у нас целый спектр чувств. И тут очень многое зависит от того, кто мы сами и в каком мы окружении. Это как со словом «пацана», которое очень антикриминально, по сути, я редко вообще чего-то такое антикриминальное смотрела. И в то же время у подростков сворачиваются мозги, они начинают там делить мир на чушпанов и пацанов и так далее. Хотя, в общем, сам сериал совершенно не про это. Это вопрос, мне кажется, даже не к искусству. Это вопрос к тому, как мы это осмысляем. И если, вот, собственно говоря, наша передача в том числе и для этого существует. У меня давно эта идея. Должно быть пространство, где мы можем произведение искусства обсудить, отрефлексировать и как-то у себя по полочкам разложить и предложить это всем, кому это интересно. А я скажу про свои впечатления. Я тут настолько на взводе, что прям я редко вообще могу вспомнить такие случаи, чтобы меня это так зацепляло. Ну, потому что много всего смотрю, я вообще не часто эмоционально вовлекаюсь. Но тут я пытаюсь работать, ха-ха, конечно, не особо я поработала, естественно, но меня прям вот, когда я видела, особенно в «Середке» и во второй части противостояние между Харин и Суджи, я прям подпрыгивала в кресле. И когда Харин в очередной раз Суджи умывала, утирала ей нос, я прям думаю, вот обломись. Обломись, вот так тебе и надо. И в заключительный момент, когда класс должен был решить, выходят они из игры или нет, я не то что на первый раз, я на второй раз, когда уже знала, чем все закончится, я прыгала в кресле и говорила, ну что вы тупите, можно побыстрее решить этот вопрос, сколько можно. В плане умения создавать нужное настроение дорама очень хороша. Они используют простые приемы достаточно, то есть они тянут время, так вот оп-оп-оп, камера затянулась. Вот, они показывают часть мимики, они показывают руки, кстати, очень красиво, на мой взгляд. Без каких-то, вот знаешь, таких заворотов, просто, ну, это работает, потому что оторваться ты не можешь. Плюс еще я думаю, что эта тема лично для меня важна. Я ведь что такое буллинг, знаю не понаслышке. Вот, ну просто у меня тоже были эпизоды у себя в классе. Просто другое дело, что мне лично очень повезло. Лидер класса встал на мою защиту. Вот, и повел себя как, не знаю, истинный конфуцианец или истинный христианин. Вот, но я всегда это относила к категории своего очень большого везения, или, говоря по-христиански, Божьей милости. То, что чувствует человек в состоянии буллинга, мне прям очень понятно. И вот сколько лет прошло, до сих пор это как-то эмоционально откликается. Вот. И прямо затрагивают как-то глубоко эти истории. Еще момент, я думаю, еще почему я так перевозбудилась. Я же сейчас пишу книжку для подростков про дружбу. Нонфик про дружбу, потому что, ну, про отношения полов много чего есть, а вот про дружбу мало. Много материала набрала, но какая-то тема вот лично для меня очень важная, но сложная, потому что слишком это такая субстанция, еще, мне кажется, более сложная, чем любовь между мужчиной и женщиной. А в дораме этого очень много. И дружбы, и предательства, и много чего. И то, как это построено, тем более между девочками, а я ведь сама женщина, и мне, соответственно, женщины и женские переживания, они просто, естественно, более понятны. Вот, меня это прям вот очень затронуло и зацепило. Я вчера, при том, что мне сегодня надо было тащиться к первой паре, я пересмотрела две последние серии. Я залезла в первую. Я поняла, что я не могу себя загнать в кровать. Я не могу. Вот, и даже решила, что буду рецензию на это дело писать, потому что меня прям вот очень как-то затронуло и впечатлило то, что там показано. И я согласна с Леной, что важно, как это выстроено с точки зрения ценностей. То есть очевидно, что дорама нравоучительная, она явно кого-то любит, кого-то не очень любит, и показывает какой-то нормативный образец. Но мне кажется, что надо обязательно проговорить, какие моменты в дараме нам нужно учитывать, будучи людьми европейской культуры, вот, для того, чтобы понять, что там показано. Потому что, ну вот, например, в критических отзывах на дораму я видела возмущение людей, что типа, как это такое может быть, что родители увидели игру в пирамиду, ну пусть как-то так вот косвенно. И вместо того, чтобы подняться на уши, они такие, ну ок, подумаешь. И вот это вот, что, как сказал отец Суджи, что везде есть иерархия, типа и чё. Вот.
Ну, ё-моё, что можно было ещё ожидать от этого человека?
Да, я бы сказала, что и от родителей тоже. Но мне кажется, что есть некоторые особенности, которые нужно учитывать. И здесь мы слово Лене передадим. Лен, вот что применительно к корейской культуре нужно учитывать, чтобы глубже понять конфликт? И можешь как-то еще обрисовать те ценности, которым следует Суджи, вот как нормативный герой, и что нарушает Харин, опять же, с точки зрения корейского общества. То есть с общечеловеческой точки зрения понятно, что она, как это сказать помягче, человек нехороший. Это все понятно. А что с точки зрения корейской культуры?
Да, с точки зрения корейской культуры, в первую очередь, это тут нужно учитывать институт репутации и то, что все, в том числе родители, которые видят этот конфликт, они оценивают все с точки зрения, как это повлияет на их репутацию, на их работу, на их бизнес, потому что Пэк Харин, она дочка чеболей, и тут с чеболями особо не посоревнуешься, и, соответственно, нужно завоевывать хорошее впечатление перед ее родителями, и они не могут пойти против нее, потому что они стоят выше по социальной лестнице. И социальный статус в Корее очень важное значение имеет. Но тут очень важно обратить внимание на то, что Сон Суджин, она, так как она дочка военного, она идет по достаточно конфуцианской модели поведения. Она очень уважает своего отца, она не вмешивается его ни в какие школьные дела. Она с ним общается на официально вежливом языке, а можно говорить на неофициальном, и можно даже говорить на панмале. Там есть две степени невежливого общения, и вот на одной степени невежливого общения можно общаться с родителями. Она общается на официальном языке, поэтому у нее отношения с ее отцом очень строгие. Я бы сказала, очень каноничные. В современном мире, скорее всего, это не так распространено, но это очень каноничное восприятие отца как роли в семье, и к нему нужно так относиться. И с другой стороны, мы видим Пэк Харин, которого своего отца максимально пренебрегает. Она ведет себя так, как будто бы ее социальный статус намного выше, чем статус ее отца. Никакого уважения и сыновней почтительности, в данном случае дочерней почтительности, она не проявляет. И это и по отношению к своей семье, и по отношению к преподавателям в школе. То есть это тоже нужно учитывать, что она нарушает каноны поведения, то, как нужно себя вести в обществе в Корее. И тут еще очень хорошо сказать про Мун Джаин, которая тоже ведет себя достаточно конфуциански и даже с общечеловеческой точки зрения ведет себя правильно, потому что она совершила проступок, она за него раскаивается, и она несет наказание, и она отказывается играть в эту игру, чтобы никто больше другой не пострадал. То есть она действует в рамках этого общества, она никому не рассказывает, но при этом не вредит другим людям. То есть нужно смотреть на эту ситуацию, в том числе с точки зрения, что кто соблюдает нормы поведения в обществе, а кто не соблюдает нормы поведения в обществе. И пирамида, казалось бы, она построена среди всех персонажей дорамы. То есть мы можем посмотреть на родителей, которые следуют этим правилам пирамиды, которые слушаются, что говорят в А-классе, и должны делать все то же, что-то, чтобы продвинуться по социальной лестнице, что-то, чтобы у них было больше выгоды, чтобы их бизнес развивался. И у нас есть те, которые приходится просто следовать за ним, а есть те, которые управляют и могут делать все, что хотят. Тут хороший пример — это бабушка Пакхарин, которая делает все, что она хочет, и человеческие отношения никак не проявляет.
Но это, при этом, наверное... она, кстати, очень верующая женщина. Это прям подчеркивается. Оксана, что ты испытывала в эти моменты?
А вот обязательно
было. Нет, сейчас. Меня на самом деле здесь больше даже интересует вопрос. Я, ну, не знаю, может, я недостаточно внимательно посмотрела или не вдумалась вот в эту сюжетную линию, что и бабушка, она, соответственно, вообще глава как бы этой корпорации, по большому счету, она такая прям очень верующая, набожная. Я не поняла, зачем это зачем это так подсвечивалось. Мне кажется, это как-то не очень повлияло-то на ее личность. Мы нигде больше никаких отсылок не видим.
Да не скажи. Я просто даже как религиовед и специалист по протестантизму специально пересмотрела момент, когда перед ней стоят мама и отец приемные Харин, и говорят, что они собираются от нее отказаться. И помните, она читает Библию, да, что во мне как бы вот закон плоти, он господствует во мне, ну, грубо говоря, да, она читает Библию. Мне кажется, это хорошая отсылка. И они не сильно развили эту тему, да, они как бы показали ее как проходную, как мне кажется. Но мне, я думаю, что это довольно важно. То есть мы имеем бабулю, которая, слушай, я еще грешила на маму главного героя из «Мальчики краше цветов». Да это просто золотая женщина, которая вполне себе, ну, понятно, что у нее там свои эти приколюхи, но в общем и целом она нормальная конфуцианская женщина, которая, между прочим, кланяется экономке, потому что она ее старше. И вообще ведет себя плюс более-менее нормально. Бабуля, ну, это вообще, это как это говоря криминальным языком, просто беспредельщица какая-то. И на это накладывается еще то, что она, судя по всему, она протестантка. Ну, вот мне так показалось. Не то чтобы католики не читают Библию, но просто первая ассоциация с протестантизмом, тем более, что самая крупная христианская церковь мира, как известно, находится в Сеуле. Корейские миссионеры второе место занимают в мире после американских. Вот. Я так думаю, как бы, ну, вот опять же, насколько я знаю так поверхностно корейский протестантизм, там от христианства процентов 5-10 на 90% от это слепок того положения вещей, который сложился. То есть в этих церквях тоже ходят строем и делают, что велено, и не отсвечивают. Я думаю, что... Я не знаю, наверное, может, Лен, у тебя есть какие-то мысли, зачем это показали? Просто это как некий знак того, что, да, среди чуболей есть люди, которые привержены протестантизму, просто как факт, что протестантизм есть. Или хотели что-то сказать негативное. Ну, в общем и целом, мне кажется, она из протестантизма корейского разлива взяла то, что ей мило. Как это в Библии написано? Весь контекст это что угодно можно вырвать. Закон, значит, ну, короче говоря, читаем про то, как у нас есть что-то нечистое. Вот. И эту нечистоту собственной души переключаем на свое окружение. И здесь это перекликается с институтом репутации. То есть избавимся вообще от любых воспоминаний об этой девочке, которая не оправдала ожиданий. Лена, как ты думаешь, зачем вот этот крест показывали, чтение Библии? Есть у тебя версия?
Лично моя версия, что это не столько связано с Кореей, потому что, да, протестантизм там очень сильно распространен, но корейцы, они верят в религии очень специфично, наверное, это даже типично для азиатов. Они могут с утра пойти на исповедь в церковь, а вечером пойти в буддийский храм, их ничего не смущает, еще сделать обряд поклонения предкам, и для них это нормально, то есть это не настолько принципиально. Но мне кажется, здесь больше с общечеловеческой точки зрения показано, что она, с одной стороны, вроде бы протестантка, но ведет себя вообще абсолютно не по канонам. Ну, то есть не то, как нужно бы вести себя верующему человеку. И мне кажется, это больше сделано для контраста, то, что ее совесть не мучает вообще, несмотря на то, что она поступает себя абсолютно не по-человечески.
Ну, я так понимаю, если по-корейски говорить, она тоже действует не по понятиям, бабуля?
Конечно. Нет, конечно, нет. Понятно, что у нее высокий социальный статус, и она может многое себе позволить, но при этом нигде корейское общество не поощряет того, чтобы использовать других людей. И наоборот, они стараются все время показать себя человеком, который заботится об обществе, заботится, потому что они все часть, то есть государство — это как семья, ты должен заботиться об обществе и не вести себя так, как она себя ведет. А она абсолютно черствая. Ей интересны люди только до тех пор, пока она получает от них какую-то выгоду.
И которые соответствуют каким-то ее внутренним критериям, очень своеобразным. Я, кстати, хотела вот здесь уточнить еще такой момент. Мы смотрим дораму, и в целом мы видим очень сильные именно женские фигуры. Вот кто решает проблему? Женские фигуры. У нас среди главных героев девочки, школьные учителя, женщины, директор школы тоже женщина, волевая бабуля, мама главной нашей злодейки. А мужчины, они как бы внезапно появляются, выполняют какую-то свою крайне непонятную функцию и исчезают. Для меня это достаточно странно, потому что я наблюдаю, смотря корейские дорамы, ну, вообще в целом, да, все такое азиатские сериалы, там мужская фигура, она достаточно сильная. Ну, то есть, да, ты можешь быть сильной женщиной, волевой, но есть мужчина, за которым ты условно стоишь и которому ты там тем или иным образом подчиняешься. А здесь же мы видим, что у нас вот в центре решалы, в том числе, это именно женщины. Насколько это вообще сейчас типично для культуры Кореи? Они пересмотрели, неужели, свои взгляды?
Да. Там сейчас идет потихонечку, они идут. Есть целое движение женщин, которые отказываются от отношений, от рождения детей, от вступления в брак, потому что они строят карьеру. То есть, да, это потихонечку, несмотря на то, что это патриархальное общество, это набирает обороты. Многие женщины просто отказываются вступать в брак, просто отказываются рожать детей, несмотря на то, что там рождаемость — это, ну, самая, вроде бы самая низкая в мире, либо там в тройке самых низких в мире.
Угу.
Поэтому они и показывают сильных женщин, потому что в целом дорама социальная, она показывает социальные проблемы. Я думаю, что так они еще одну социальную проблему подчеркивают, то, что женщины начинают рулить обществом потихонечку.
А вот еще вопрос, связанный с корейским обществом. Насколько я понимаю, буллинг, как оборотная сторона жесткой социальной иерархии, это большая проблема корейских школ. И даже несмотря на создание комитетов, все там происходит примерно так, как нам показано в дораме, мне кажется, очень реалистично. Насколько это так, и бьют ли по этому поводу во все колокола?
Да, буллинг — это большая проблема в Корее. Это даже можно видеть на фоне того, что почти во всех дорамах в той или иной степени показывают буллинг. И они пытаются решить эту проблему, просто насколько это у них получается, пока непонятно. Но, к сожалению, это прям огромная проблема. Очень многие дети с этим сталкиваются. И тут, я думаю, что показывают в разных дорамах разные способы выйти из этого буллинга. Они пытаются дать возможность таким детям найти какой-то другой путь, перевестись, что-то поменять, как-то выйти из этой ситуации.
А мне вот просто интересно, ну, то есть, понятное дело, что буллинг в школе — это вообще такая, ну, общемировая проблема, но вот по моим ощущениям, в Корее, по крайней мере, это какая-то прям, Ну, повсеместная проблема. Вот она как-то прям мега остро стоит. Я не до конца понимаю, а почему это настолько распространено в Корее? Почему это, ну, я бы даже сказала, типичная ситуация для корейской школы? Причем неважно, там, это только школа для девочек или это девочки и мальчики. Вот все равно насилие, буллинг присутствует. Причем кажется, что вот если этого нет, то это значит, что что-то не так. Почему этого вот вообще настолько распространено?
Ну, потому что поводом для буллинга могут быть несколько причин. Опять же, они очень сильно придают внимание тому, из какой семьи человек происходит. То есть если человек из бедной семьи или, не дай бог, сирота, то это сразу ставит определенную печать на тебе. И, может быть, они с тобой... Возможно, такой человек не станет жертвой буллинга, но близкими друзьями с ним, скорее всего, не станут, потому что это невыгодно. Они дружат с теми, кто социально им равен в большинстве случаев. Понятно, что есть исключения. Но и для них социальный статус имеет принципиальное значение. А в данном случае мы видим детей из богатых семей. Тут это уже связи и для родителей в том числе, почему все так слушались про Карин. То есть для них это имеет стратегическое значение для их будущего, для будущего компании их родителей, и они вынуждены играть по правилам игры. Но для Кореи еще сейчас же очень много детей из смешанных семей, которые тоже могут подвергаться буллингу, потому что корейцы их не сильно признают. То есть они все еще для них чужие. И тут очень много факторов. Влиться в корейское общество намного сложнее, чем это кажется. И тут очень важно, какой статус ты занимаешь в этом обществе. Поэтому, к сожалению, люди, которые каким-то причинам социальным не находятся на вершине социальной лестницы или даже в середине, они могут стать жертвой буллинга. И еще корейцы придают огромное значение внешности. Поэтому еще и внешность влияет значение. То есть влияет значение и семья, и с какой-то и семья, и твое происхождение, социальный статус и внешность. Тут нужно совпасть по всем критериям, чтобы им понравиться.
Ну вот, кстати, помните историю Бэк Харин, историю ее детства? Ее же стали булить с русской точки зрения вообще непонятно за что. За то, что она в приюте. Ну, в приюте человек и в приюте, казалось бы. Но я вспомнила, что там буллеры говорили, ну и что, родаков у нее нету, как бы и что. То есть если за тобой нету семьи хотя бы какой-то, ты вообще никто, и тебя будут булить. Это первое. А второе по поводу внешности. Харин взрослая, ну, сколько ей там, лет 16, наверное, так вот с виду, она по корейским меркам, я так понимаю, красивая девочка. Конечно. Вот, она красивая девочка. Но ведь когда она ребенок, она не сказать, чтобы прямо красотка. То есть у нее вид, ну, такой, я бы сказала, конечно, не кореец, не могу сказать, судить, но мне кажется, что он такой вот немножко не впечатляет, скажем так. И если мы к этому прибавим отсутствие нормального социального происхождения, то вот и повод для буллинга. То есть девочка ничего не сделала, и ее уже забулили просто потому, что это она. И наоборот, она принцесса... Говори.
Для меня, если честно, это тоже немножко странно, потому что, опять же, насколько я понимаю про Корею, там есть вот эта история, связанная с культом мозгов, назовем это так, культ образования. И почему, вот, например, там то, что ты сам достиг каких-то вершин, или то, что ты умный, или то, что ты сам поступил в университет, а не потому, что там за тебя замолвили словечко, условно говоря, там никакая коррупционная составляющая. Почему это не делает человека, ну, достойным уважения?
Потому что тут важно не то, что человек умный, а важно, в каком университете он учится. Это тоже дает социальный статус, потому что если он поступил в Сеульский университет, когда он выпустится, у него не будет проблем, чтобы устроиться в хорошую фирму. Они смотрят на оценки тоже как через призму социального статуса. Потенциально этот человек будет с хорошей работой на хорошей должности, значит, это будет хороший знакомый. а не потому, что он умный и хорошо разбирается там в математике, например.
Кстати, фигура Содуа в этом смысле достаточно характерна. Она президент класса, то есть, я так понимаю, староста. Она первая ученица в школе. Но ведь важно, что она происходит из подобающего такого продвинутого чуболя, да, который связан с чуболем Пэкхарин. И, кстати, к тому, о чем говорила Лена, буллерши оттуда, они же говорят в самом начале, что игра в пирамиду, она вообще на всю жизнь. Мы с Пэкхарин будем связаны и завтра, и послезавтра, и через 10 лет. И поэтому надо с этим считаться. И у Пэкхарин не получилось бы выстроить такую пирамиду, если бы не ее связь с чуболем. Я так думаю, совокупность факторов, да, ее связь с чуболем прежде всего. Высокий социальный статус, плюс к этому харизматичная внешность. Она действительно выглядит как принцесса. Вот. И, конечно, мозги. Харин, как бы к ней ни относиться, она, конечно, человек умный. Гадина, конечно, но умный. Вот. Но я думаю, что ум и красота были бы ни о чем, не будь она из подходящего чуболя. Правильно ли?
Конечно, да.
И вряд ли Содуа была бы признана в качестве президента класса, при том, что у нее с мозгами тоже все ок. Это сразу очевидно там при первом взгляде. Но она тоже из подходящего чуболя.
Да.
У меня тогда вопрос. Я сама знаю ответ на этот вопрос, но я хочу, чтобы вы протранслировали его нашим слушателям. Пагубная обстановка, совершенно ужасная. Мы даже в сериале видим, как люди предают друг друга, чтобы попасть в тот или иной класс. Как в такой среде найти себе друзей? Оксана, давай с тебя начнем.
А мне кажется, что тут даже изобретать ничего не надо. Дорама дает ответ на этот вопрос. А смотрим на ситуацию, мы же в принципе на ситуацию смотрим глазами Суджи, правильно? История ведется от ее лица. И мы знаем ровно только то, что знает она. Ну, там плюс-минус. То есть, как она себя ведет? То есть, для начала, когда она оказывается, вообще не успев, что называется, вздохнуть в ранге F, ее задача прагматичная. Ей нужно из этого F выбраться. И она ищет союзников. То есть, она действует сугубо прагматически. Вот. Она ищет, как сказала Лена, полезные знакомства. Вот, и поэтому, да, она объединяется с теми, кто в тяжелом положении, с теми, кто может провалиться в это тяжелое положение. И она, видимо, как разумный корейский человек, понимает, что без высокопоставленных людей, без топов ты все равно ничего не сделаешь. И поэтому она старается выйти на Им Ерим. В послесловии скажу, что я ее обожаю, я ее очень люблю и очень уважаю за доброту и за мужество. По-моему, вообще самый симпатичный персонаж этой дорамы. Но вот сначала она действует только прагматически, не брезгует и шантажом. Вот. Но потом она тоже, и надо ей отдать должное, как человек умный и, наверное, в общем, воспитанный на подходящих ценностях, она говорит Джаин, я не хочу действовать как Пэкхарин, который действует как раз шантажом и просто использует людей. Давай будем делать, как ты делаешь. Вот. И в общем и целом она старается придерживаться этой позиции, которую я бы, наверное, свела к тому, что несмотря ни на что, несмотря на то, что люди, которых она привлекает, это люди, которые могут там, не знаю, прогнуться, сломаться, где-то кинуть, где-то что-то перепутать, главное, что нас объединяет, это солидарность. То есть очень важно в этой среде найти тех, с кем ты мог бы быть солидарным. И, кстати, как говорил когда-то мой давний знакомый, если у тебя есть какая-то четкая и внятная позиция, то сколь угодно бредовая, сколь угодно неправильная, но она четкая и внятная, у тебя обязательно найдутся сторонники, обязательно. Обязательно найдутся люди в любом коллективе, кто недоволен, но у никого не хватает характера пойти против. Суджи показал, что так можно, что можно не прогибаться, можно не бояться. Можно, при том, что она мало что может сделать против этой толпы, можно сохранить достоинство. И, кстати, вот если помните, в начале ее же в музыкальный зал там девочка одна вызывает, там потихонечку. Вот, одна, другая. Да и потом, ну, понятно, что Ерим, в принципе, человек добрый, и она помогала потихоньку всем. Но мне кажется, что и позиция Суджи, она вызвала у нее уважение и какую-то надежду. Солидарность, ты ищешь людей, с которыми ты мог бы объединиться. И тебе важно что-то людям предложить взамен. Там очень же хороший есть эпизод в начале с Им Ерим, когда Суджи, который главный продуман, главный мозг всей этой системы, вот, она догадывается о ее секрете, о том, что у нее есть подруга нетрадиционной ориентации, сама Ерим гетеросексуальна, но как мне сказала до эфира Лена, сам факт того, что у тебя есть такие друзья, это как бы ущерб для репутации. Не здорово айдолу иметь таких друзей. Вот. И этим ее шантажируют. Когда по факту Суджи пытается также обойтись Ерим, что типа она знает ее секрет. Ерим же и правильно говорит, да, я ненавижу Харин, да, это правда. Но как бы, а разница между вами-то какая? И Суджи понимает, должна быть разница, должна. То есть ты должен показать, что ты действительно не хочешь подняться на пирамиду, сместить Харин и стать таким же рабовладельцем, а ты хочешь уничтожить систему. И для этого мало деклараций, для этого нужно человеческое отношение. Мне кажется, что в Дораме очень хорошо показали контраст, как Суджи под влиянием Джаин относится к своему крышку, который постепенно, потихонечку начинает разрастаться. И как Харин относится к своим, прости меня, Господи, прихвостням. Ведь ее, вот при том, что она и красивая, и еще более, и умная, и тра-та-та, люди-то от нее, извините, разбегаются. Я бы тоже от такой разбежалась. Ну, потому что, и, кстати, вот если ты постоянно используешь других людей и даже не думаешь это как-то прикрыть, а с чего ты взял, что так же не используют у тебя? Ты кидаешь людей, так и люди себя кинут. Вот, в общем, если ты имеешь мужество поступать по-другому или уцепиться за человека, который может поступать по-другому, мне кажется, что тогда ты найдешь друзей. Ну, у Суджи получилось. Мне кажется. Но она, конечно, герой. Ну, просто железная девочка. Прям. И мозги, и хладнокровие, и характер. Дочка военного. Вот. Другое дело, что мне... Но она, мне кажется, и сама это понимает, что сама по себе она бы не справилась. И это тоже, кстати, важно. Харин себя ведет так, как будто она сама по себе. Вот Лена говорила, что она даже со своими еще более, она себя ведет так, как будто она круче всех. Но ведь еще более твоя семья — это твоя крепость, в которую ты должен вкладываться и которая тебя должна защищать. А с чего вдруг отцу защищать дочь приемную, не говоря уже о том, что она тут наворотила такого, что надо отмазаться как можно быстрее. Но с чего вдруг ему защищать ее, когда она его шантажировала? А, кстати, Лен, а если Суджи разговаривает с отцом на официальном английском, то в какой тональности, в каком спектре языковом Харин разговаривает со своими товарищами старшими?
На самом деле я не могу вспомнить ситуации, в которой она бы разговаривала со своим отцом. Есть у меня ощущение, что все кадры, которые с ними были, она сидит отдельно в тишине, и просто она взглядом ему показывает, что ему лучше сделать. То же самое, как с учителями. Она давила на ногу, чтобы они поняли, что она от них хочет. То есть она даже не говорила. Это, мне кажется, еще более неуважительно, чем если бы она хотя бы обращалась к нему как-то.
Это точно. И мы уже так потихонечку, нам надо завершать. Мне кажется, еще одну тему у нас, что не успели сказать в послесловии, скажем, но мне кажется, вот тему эту надо проговорить для эфира в целом. Это тема ответственности, которая меня очень впечатлила, и она связана напрямую с институтом репутации, о котором говорила Лена. Мы все не безупречны. И Суджи тоже. Она не сказать, чтобы вот во всем вот на 100% была бы молодец. Никто здесь не безупречен. Но важно, как себя ведут люди после того, как они накосячили. Вот. И кого они считают субъектом своего раскаяния? То есть европейскому человеку понятно, что если ты обидел людей, тебе нужно извиниться перед ними и загладить свою вину перед ними. Это понятно на общечеловеческом уровне. Но здесь, мне кажется, важно, что у всей этой ситуации и у этих девочек есть еще один важный субъект, с которым они соотносятся или должны соотноситься. Это общество. И ситуация, например, с Им Ерим очень показательна. Ведь она, конечно, во многом была не права. Но ведь она с лихвой загладила свою личную вину перед одноклассниками, вообще перед всеми. И никто на нее точно никакой обиды или злобы не держит. Но ей этого недостаточно, и она в том числе, ну, конечно, для того, чтобы Суджи помочь, но она приносит извинения на камеру перед обществом. И более того, она отказывается участвовать в группе, и не ее наказывают, не ее булят, не ее там канцелят, а она сама решает, что она должна понести наказание за то, что она сделала перед обществом. Напоминает чем-то, ну, как бы вот эти публичные извинения, которые практикуются сейчас, но мне кажется, что здесь есть разница. В нашем контексте «извиняйся, не извиняйся» все равно запинают. Лен, можешь прокомментировать вот этот момент с обществом и с необходимостью публичных извинений?
Да, конечно. Конечно, если я совершил какой-то проступок, особенно такой серьезный, то там нужно извиняться. И в случае Пэк Харин ей нужно было бы не просто извиниться на камеру, ей, конечно, нужно было бы поклониться в самой уничижительной позе, лечь на пол лбом и принести публичные извинения. Это все равно оставляет след на твоей репутации, все равно это будут помнить, но тебя хотя бы немного могут простить за это. И ты можешь в какой-то момент вернуться на эти рельсы, потому что иначе, если ты не принес эти извинения, то общество тебя, конечно же, не простит никогда. Это на всю жизнь след. И в случае с Им Ерим, ей было достаточно принести извинения на камеру, потому что ее проступок сильно слабее, чем Пэк Харин. И в целом, даже оценивая по своим меркам, я бы сказала, что она себя слишком сильно наказала. То есть она поступила неправильно, но она отказалась от своей самой большой мечты, которой она очень долго шла, на которую очень много сил потратила, потому что из-за нее в том числе пострадала ее подруга, потому что она была наблюдателем все это время, и она себя достаточно сильно наказала.
Слушай, с другой стороны, ну, мы знаем, что вообще в Корее достаточно жестко относятся реально к школьному буллингу, и если это всплывает спустя какое-то время, неважно, что это было там два десятка лет назад, все равно факт есть фактом. И мне кажется, что если бы она сейчас не поступила таким образом, потом бы это могло ей... Я не отрицаю ее добрые помыслы, если что. Вот. Могло бы ей окликнуться намного сильнее. Потому что сейчас мы в итоге видим, что большая часть общества позитивно отреагировала на то, что человек самостоятельно извинился, принял кару, скажем так, за свои поступки. Если бы она это удержала, во-первых, у нее бы не получилось это скрыть, как мы видим, все виновные, все участники, которые проявляли насилие, они были в итоге покараны, наказаны. И если бы она этого не сделала, ну, ей бы прилетело. А так у нее на самом деле есть шанс стать, ну, почтенным человеком в этом обществе все-таки. Такой прям звездочкой. Поэтому мне кажется, тут не говорю, что там были чисто коварные помыслы, вот, но очень правильное решение для ее будущего, как мне кажется.
Ну и, кстати, это в прямом контрасте с поведением Пэк Харин. То есть если Им Ерим берет на себя ответственность даже за то, что ну, как бы она слишком сурово, может быть, по нашим европейским меркам себя судит и наказывает, то Пэк Харин, она выносит мозги, мне кажется, даже европейскому человеку. Когда она Джа Ин в конце 9-й серии говорит, посмотри, мол, что ты со мной сделала. В смысле? Ты вообще нормальная? То есть за твои действия отвечает какой-то другой человек, который когда-то там давно тебя обидел. То есть она играет жертву, которую все обидели, и она отказывается взять на себя ответственность за свои действия. И именно поэтому с ней обходится максимально плохо.
Но мне кажется, это еще тот вопрос, который мы должны будем обсудить в послесловии. Это вопрос приемных детей в Корее и то, как к ним относятся, как их воспитывают, и вообще система воспитания по Харим. Но это будет у нас послесловие. У нас уже подходит время к концу нашего эфира. Я скажу так. Если у вас стабильная, уверенная психика, смотрим. Если вам нужно порефлексировать, смотрим. Во всех иных случаях не советую. С вами была сегодня Оксана Куропаткина, Елена Старостина, наш гость, и я, Наталья Лисовая. Встретимся на послесловии и на следующем эфире в понедельник в 15:00. До встречи!